Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые. Сегодня не вечер пятницы, а вечер субботы, потому что день начинается новый с вечера, и когда садится солнце, наступает новый день. Я обращаюсь еще раз к редакции «Комсомольской правды» с тем, чтобы поменять название моей передачи на вечер субботы, сохранив время проведения программы, это соответствует реалиям. Помните, в Библии было «вечер было утро, день первый», был «вечер было утро, день второй», и церковные службы начинают с следующего дня с вечера всегда. Ну, и это все знают вообще образованные люди, что день начинается с вечера. Поэтому сейчас вечер субботы, и суббота не суббота, а суббота, правильное ударение. Вообще. Но у нас сегодня куча тем, и я предлагаю вам в этом участвовать. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас вполне в субботу как раз вполне рабочий день в Слободе. Завтра пройдет большой мастер-класс для переселенцев из городов на волю, для тех, кто теряет в городах работу, кто хочет изменить свою жизнь, даже не теряя работу, у кого хватает головы менять жизнь, не дожидаясь каких-то катастроф, и создают свои крестьянские хозяйства, и ориентируются обычно на весну. И мы сейчас проводим мастер-классы активные для того, чтобы люди получали прямо бизнес-планы подробные на то, как затратить деньги на крестьянское хозяйство и как получить отдачу. Или в этот же год полную отдачу и прибыль, либо в следующий год. Вот завтра будет мастер-класс по козам, по созданию козлятника, по тому, как получить прибыль уже на следующий год, иметь прибыль, как жилой дом правильно построить, как безопасность все вопросы решить, там, ну, в общем, от заборов там, до отношений с властями, все-все-все. Все, что мы узнали за 10 лет, мы рассказываем за 4 часа. Поэтому приезжайте и посмотрите подробно об этом мастер-классе, кому интересно, у меня ВКонтакте, там есть объявление. Герман Стерлигов ВКонтакте, Герман Стерлигов набираете, находите, где много подписчиков и друзей, там подробно все есть о завтрашнем мастер-классе. Приезжайте без звонка к 12 часам и участвуйте в этом. Но это кому надо. То есть зевак, просьба не приезжать. Вы напрасно потратите время и деньги. А вот те, кто собираются стать хозяевами и создать крестьянские хозяйства, тем это будет очень даже выгодно потратить это время с пользой. Вот, это во-первых. Во-вторых, у нас большое событие произошло. Предводитель Российского крестьянского собрания Сергей Стерлигов обозначил день проведения крупнейшего события в крестьянской жизни страны, возрождения крестьянства России. Это день большой выставки ярмарки натуральных продуктов и ремесел. Такого огромного форума, который уже третий будет проходить. Проходить будет в Слободе, он будет особенно интересней. Второй-то был крутой, а третий будет еще интереснее, будет больше участников. Там все бесплатно. Вообще, два ключевых отличия этого форума, который проводит Российское крестьянское собрание, этой выставки-ярмарки, от всевозможных выставок-ярмарок, в том, что все бесплатно. То есть, это чисто благотворительность со стороны РКС по отношению ко всем производителям натуральных продуктов питания. А второе кардинальное отличие, что туда трудно попасть на эту выставку, потому что очень строгий фильтр по натуральности продуктов. И только один критерий натуральности, безапелляционный и бескомпромиссный, не должно быть никакой химии и никакого ГМО в продуктах питания, представленных на продаже на выставке-ярмарке. Это такой же фильтр, как для магазинчиков, для наших. Создан комитет продовольственной безопасности, специальная структура, где бывшие опера, а ныне крестьяне, проверяют крестьян следственными методами. Через свидетелей, через осмотр места производства продукции питания, через, ну, в режиме буквально следственных мероприятий. И у нас в магазинах очень высокая планка. Здесь будет чуть-чуть пониже планка, потому что сами хозяева будут приезжать. То есть, если уж они там даже нас обманут и опозорятся, так они будут позориться, их глаза будут позорить, люди. Но я надеюсь, что ничего такого не будет, и все там будет так же, как в наших магазинах, абсолютно чисто и натурально. Это 20 мая. Пометьте себе все, особенно у кого есть дети, жена, кто или занимается этими делами, или кто нуждается в натуральных продуктах питания. Потому что вы другая сторона, как бы, связки. То есть те, кто производит, нуждаются в вас, в городских жителей, в тех, кто покупает. А вы нуждаетесь в тех, кто производит натуральные продукты питания. Чтобы прекратить травить своих детей, как крысят, поганые вот этими продуктозаменителями из сетей. Так что 20 мая, пометьте, большое событие. Остается 16 недель. 16 недель подготовки. И я приглашаю всех производителей натуральных продуктов питания, крестьян всех, никаких ни фермеров, там, ни агрохолдинги, а именно крестьян, делать заявки в Комитет продовольственной безопасности в Слободу и проходить проверку и участвовать в выставке ярмарки в Слободе 20 мая. Запишите сразу телефон, пожалуйста. 8903, наш телефон в Слободе, 8903-771-2100. 8903-771-2100. Это в Слободе наш телефон контактный. Также у нас продолжается из благотворительной деятельности бесплатная раздача книжек и бесплатная раздача хлеба в наших хлебных бутиках в Москве и в Кирове. И напоминаю адреса в Москве, где можно получить бесплатный хлеб любым нуждающимся. Это Садово-Спасская, 19, или Новая Рига, 12 километр. Приходите, просите Христа ради, и тут же получите блокадную пайку хлеба, 250 грамм. Сегодня вспоминаем день окончания блокады Ленинграда, и символично, что в этот день мы напоминаем о том, где можно получить настоящий хлеб в Москве. А скоро и в Питере можно будет получить. Мы сейчас подыскиваем там маленькое помещение под магазинчик где-нибудь в центре. Так что и в Питере тоже будет раздаваться хлеб бесплатно. А сейчас, знаете, можно... Всякое бывает. У меня вот в жизни много было ситуаций, когда все думали, что я богат, а я буквально не знал, где взять кусок хлеба. Поэтому не стесняйтесь. Приезжайте, никто не будет смотреть ни на вашу машину, там, ни на соболиные шубы, ни на что. Только главное, чтобы курящим мы не даем, потому что если на сигареты есть, на хлеб должно хватать. Не даем крашеным, как шмары, там, женщинам накрашенным, потому что тоже на косметику, если есть деньги, то на хлеб, чехлеб, чего просить. Ну и всякие там педеристично выглядящим этим, ну их мы просто на порог не пускаем. Так что остальные все приходите, просите, написано просящему, да дано будет. Еще теперь переходим, значит, к темам нашей программы сегодняшней. Из того, что происходило за последние дни, что привлекло больше внимания общества, это вот хиджабы. Хиджабы. Вот что домотались до хиджабов. Вот носят кавказские женщины и девушки головной убор. Ну, прекрасно. Пускай носят. Ужасно, что другие россиянки, русские в частности, не носят головного убора. Это отвратительно. Более того, россиянки, поскольку не носят головного убора, они все время делают прически. И они все время красят свои бошки всякие химии, противной, вонючей, вонючими химикатами. И эти химикаты, ладно бы они красили там и проглатывали их потом, так эти химикаты сливаются из парикмахерских в наши поверхностные воды, в канализацию, оттуда воды. Нам пить уже нечего. А представляете, десятки миллионов ополоумевших баб без конца красят свои головы в разные цвета химии. Это сколько же это мегатон химических средств сливается. Вот чем надо озаботиться. Чтобы россиянки одели платки, наконец, и порадоваться, что хоть Кавказ в платках ходит. Это очень прилично, когда женщина в платках. Это распрекрасно. Раньше вообще у христиан отличалось, там, если... девица, ну, вообще с прибранными волосами все ходили, никаких причесок быть не могло. А если девица в платке, то это уже не девица, как бы. А если она без платка, то еще девица на выдане. То есть можно было отличить ту, которой занята, или блудницу, от тех, кто на выдане, кто хорошая девушка, и которая в невесту годится нормально. Вот, поэтому я поддерживаю ношение головных уборов у женщин и, если хотят, и девушек. Это замечательно. После перерыва сейчас встретимся, продолжим.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Заканчивая тему про хиджабы, что ничего у них плохого нет, головной убор – это прекрасно у женщины. И я предлагаю нашим властям обратить внимание на пропаганду головных уборов среди россиянок, чтобы женщины ходили в головных уборах. И вообще надо запрещать им красить волосы с всякими химикатами. Это же забота о женщинах. Они же портят все волосы. Они же потом лезут, как кошки поганые, после этих всех покрасок. Все в волосях. Вся пища там в волосях и так далее. И знаю не понаслышке это. У меня вот жена, слава богу, перестала заниматься этой ерундой, когда мы стали христианами, она стала носить платок. И то носит платок неправильно, никак челку не спрячет. Поэтому не берите с нее пример. Тут недоработка. Но хоть платок уже носит, уже снят вопрос полностью с парикмахерской, с покраской волос. И было такое выражение «опростоволосица». Это когда женщина выходила либо без платка, либо без косы, если это девица на Руси. Это был позор. Опростоволосилась. До сих пор негативный смысл в этом слове. Поэтому давайте пожелаем друг другу, чтобы у нас меньше было опростоволосившихся женщин, и чтобы опять обрели наши вот эти разукрашенные в разные цвета волосья шмары человеческий женский облик. Ходили в платочки и не подавали дурного примера детям, чтобы не вырастали такими же. На каком-то поколении надо переломить это все бесстыдство. Дай бог, чтобы это были наши поколения. А то мы оставляем это детям, это в наследство, этот ужас. Вячеслав у нас на связи.
Герман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот я как бы следил, ну, то есть читал про вас очень много. Вы когда-то довольно-таки были успешным бизнесменом, да, то есть и занимались бизнесом другим, нежели чем вы сейчас занимаетесь. Вот первый вопрос хотелось бы задать. А что заставило вас сменить, вот, собственно говоря, бизнес и стать вот фермером, крестьянином, да? И второй вопрос. А есть ли возможность вашу продукцию вот эту качественную, например, в Балашихе, в Московской области? Вы где-то представлены еще? Магазинов у вас много?
У нас магазин у нас в Москве пока три штучки. Один маленький совсем, мы его даже не особо рекламируем, потому что там пока, ну, как бы это не мы делаем. И там слабые вложения, а без вложений сделать мало чего можно. Два нормальных магазина на Садово-Спасской, вот на Новой Риге в начале, если ехать от кольца 12 километров. Также у нас магазинчик очень хорошенький в Кирове у наших партнеров, и они там продают натуральные продукты на улице Горбачева. Сейчас готовится открытие магазина во Владивостоке и Находке. Там временно исполняющий обязанности предводителя Приморского крестьянского собрания господин Шаплов очень быстро строит пекарню и готовится к открытию магазинов, а 20 февраля планируется открытие Российского крестьянского собрания в Приморье. Будет, поэтому обращаю внимание Трутнева и других чиновников на то, что это значимое событие будет, я думаю, в социальной жизни и в жизни вообще такой продуктовой, продовольственной безопасности Приморского края. Потому что безопасность только в натуральных продуктах. Нету безопасности в производстве отравленных продуктов, даже если их производить очень много и радоваться, сколько там миллионов тонн мы всего там наделали этой отравы. Это отрава, это миллионы тонн отравы. А безопасность продовольственная, безопасность жизни людей, чтобы они были сытыми и здоровыми, это натуральные продукты. И хорошо, что в Приморском крае первые два магазина натуральных продуктов готовят к открытию господин Шаплов. Дай бог ему здоровья. За свой счет все делает. И в Балашихе, конечно, это надо делать. И как только появятся партнеры с Балашихи, то добро пожаловать в Слободу на обсуждение условий. Татьяна, звонок у нас.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всегда с удовольствием слушаю вашу передачу. И в душе у меня вот именно то живет, что у вас в душе. Но, к сожалению, у меня уже много лет, мне 70. И поздно начинать все сначала. Магазинчиков у вас, конечно, маловато. А вот вы не думали о том, чтобы доставлять на дом?
Мы на
дом... Я бы с удовольствием, да, 10, мы... на 10 тысяч бы купила.
На дом доставляем. Вот тот же телефон, который я диктовал, 8-903-771-2100. Тем, у кого нет возможности приехать по каким-то вопросам, ну, мало ли человек болен, еще чего, 8-903-771-2100. Так что звоните и заказывайте на дом. Александр у нас на связи.
Герман, Бог, да, помощь тебе.
Благодарю. Дай вам Бог здоровья тоже.
Значит, у нас в Липецке вы были, с королем разговаривали, подключили деление земли в пойме реки Дон. 500 там гектаров. Какая программа будет или как?
Ну, там получилось вот как. Пока мы начинали это дело, мне начали рисовать 20 лет за терроризм, такое было ЦРУшная провокация, и мне пришлось на всякий случай вместе с семьей сбежать в Нагорный Карабах. И это привело в смятение власти, ну, в естественное, я бы сказал, смятение власти Липецкого региона, и меня попросили отказаться от этой земли, хотя она была на меня оформлена целиком, и я, как порядочный человек, я с большим уважением отношусь к Королеву и к другим руководителям, с кем имел дело, я тут же отписался от земли, и земли у меня сейчас там никакой нет. То есть это вот Нагорный Карабах, как форс-мажорные обстоятельства, нарушили этот прекрасный проект, который был инициирован губернатором Липецкой области Королевым. У вас вообще там хороший губернатор, дельный. И ему иногда по ушам проезжают, допросить меня Королев за этот сленг, всякие анастасиевцы и прочая мразь. И он даже иногда ведется на это дело. Но в целом человек, который искренне заботится о своей земле, который, ошибаясь, исправляет свои ошибки. И главное, он человек, который для него это родина. Для него это земля, которую он хочет всего самого лучшего для земли. А то, что люди ошибаются, людям свойственно ошибаться. Надо друг друга поправлять и помогать людям, помогать властям, а властям помогать людям. Это и есть та связка. Нам не ссориться надо и не ругаться, а помогать друг другу правильно понимать происходящие события, воспринимать их. Вот меня задавали, как там я дошел до жизни такой. Я дошел до жизни такой, как это известно. Я баллотировался, пытался баллотироваться в президент Российской Федерации, на этом полностью разолился и уехал с Рублевки, все продал, все там, бизнесы все были проданы, уехал в Можайский район, там начинал, потом в Истре обосновался, под Истрой. И у меня там хозяйство. Но сейчас вот я в очередной раз начинаю с нуля бизнес, и начинаю с нуля уже с подросшими детьми, со своими сыновьями. И это, я вам скажу, очень круто. Это круче даже, чем, собственно, бизнес, чем деньги, хотя все идет у нас хорошо, но самое крутое – это то, что рядом со мной сыновья, и что мы вместе это делаем, что я не куда-то их отправил чем-то заниматься, там, по школам, институтам, за границам и так далее, а что мы вместе с ними в трудных условиях, практически с нуля опять финансово, в который раз уже начинаем новые интересные дела, которые нужны людям, и за которые нам не стыдно смотреть в глаза тем, с кем мы имеем дело. И то, что с сыновьями это происходит, это великое счастье. Я знаю, что они не слушают этот эфир, поэтому это их не испортит. У нас нет радио никакого в Слободе. Но вот вам я скажу, что дай бог, чтобы отцы занимались своими делами вместе с сыновьями, а не отдавали их по школам там, или институтам в чужие руки. Зачем их растить, если их отдавать куда-то? Зачем они нужны? Дети, зачем их кормить, поить, если они не продолжают дело отца? Если они вместе с отцом, знаете, как, ну, как смотрят, ну, даже зверёныши смотрят, там, волчонок на волка, лисёнок на лиса, и смотрят, как действовать, как охотиться, как добывать пищу, как общаться там в сложных ситуациях. Ну, зачем отдавать детей своих куда-то? Так здорово, когда дети рядом. Это замечательно. И у нас Виктор на связи.
Здравствуйте, Герман.
Здравствуйте.
Ой, алло.
Да-да, слушаю.
Значит, вот смотрите, вы раз в неделю выступаете, а вот вы не думали на тему, чтобы там, ну вот, может быть, там по телефону так 5 минут, да, а тут много событий происходит, комментировали бы вы. Это вот первый вопрос, и второй, если можно. Вот насчет королевы, вы помните, там немножко ошиблись, вы, скажем так, вот, ну, помните, да?
Ну, то, что я сказал, что она умерла.
Да, да, да. Да. Знаете, есть такие поговорки, там, ну, присказки насчет того, что Петр Первый двойник, там, Сталин двойник, там, ну, даже и Путин двойник. Вот что вы думаете на эту тему-то? Ну, это королеве.
Ну, умерла или нет Елизавета, я не могу точно сказать. Действительно, я сказал это утвердительно, и после этого появилась информация, что с сайта Букингемского дворца была убрана эта информация. Я судил по сайту дворца Букингемского. И в данном случае я говорю не как Герман Стерлигов, а как урожденный граф Стирлинг. И меня это касается непосредственно, эти вопросы по моим родословным делам и так далее. Поэтому мне это важно. И я позволяю себе говорить о королеве вот так, как я говорю, потому что я имею на это право по рождению. И тут отнеситесь к этому снисходительно, как бы. У каждого есть свои особенности, и у нас тоже есть, у нашей семьи эта особенность. Мы, у наших корней из Шотландии. Вот. Что касается двойников, то двойники, да, были почти у всех последних руководителей. Если у Путина есть двойники, что я допускаю, я считаю, что это правильно. Это создает ему повышенную безопасность. Я думаю, что Если бы у него не было двойников, вряд ли бы он смог выжить в той ситуации, которая сейчас происходит. И двойники – это нормально в современных условиях. Это вопросы безопасности. Важно, чтобы при наличии двойников был сам оригинал в наличии. Вот это вот важно. Но когда двойники прямо буквально специально мало похожи на оригинал, то мы можем быть спокойны. Оригинал в наличии есть. И мы его периодически видим. И это хорошо. И дай бог ему здоровья.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Вот пишет Антон. Антон пишет у нас. Готов в Истре за свой счет открыть магазин. Напишите мне, Антон, трам-пам-пам. Антон, вам надо обратиться в Слободу к Сергию Стерлигову, он старший по этим вопросам, вы там рядом в Истре, поэтому приезжайте, он завтра приезжает, все обсудите. И телефон тоже 8-903-771-2100, можно по телефону. Пишут, почему наша страна не производит ткани для одежды. Проблема даже не в столько тканях натуральных для одежды, которых производится действительно мало очень. Проблема в краске, потому что и наши, и зарубежные краски абсолютно химические, и поэтому какая бы натуральная ткань ни была, вы сами себя обманываете, вы ходите в химии, потому что все покрашено этой краской. Ну, если, конечно, кроме некрашенного льна там, или некрашенного хлопка, в котором мало кто ходит. И поэтому надо производить натуральные краски. Вот я пытаюсь все подобраться к этому делу, но у меня ресурса не хватает. Знаете, как в кино там было, кольчужка коротковата. Был бы я, как раньше, богатый человек, я бы сейчас, конечно, занялся бы натуральными красками. Это бы имело бы колоссальный спрос, и было бы вообще неважно, за сколько продавать такую одежду. Все нормальные люди для детей бы покупались нормальными красками натуральными. Ну, я желаю кому-нибудь заняться этим. Это очень сильная штука будет. У нас Валентин на связи.
Здравствуйте, Герман Львович. Здравствуйте. Это Валентин Алхимов.
О, какие люди.
Да, вы уж простите меня, ради бога, что я не дождался вас на работе. Но...
Бог вас простит. Я прощаю.
Герман Львович. Да. Ну, это главная новость, конечно, последних дней. Вот сегодня все-таки в окончательном третьем чтении был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Ну, мы с вами об этом разговаривали, и вы высказывались, конечно, по этому поводу. И мы все хорошо знаем вашу позицию. Что я хотел бы отметить, да, вот что касается вашей позиции. Действительно, правда, в семьи-то лезть не надо. Но, понимаете, у нас в России, к сожалению, к огромному, далеко не все так относятся к детям и к семьям, как вы, ну, то есть любят своих детей и семей. Многие мужики просто издеваются над своими детьми, ну, вполне откровенно избивают. Может быть, их все-таки стоит наказывать?
Конечно, стоит. Это испокон веку и было. Это называется тяжкие телесные повреждения, это называется убийство. Это все было. Ничего нового тут нет. Нам-то теперь за шлепок и за подзатыльник тюрьма грозит. И нету никакой декриминализации, никакого закона о декриминализации. Это вранье. Принят закон, подтверждающий криминализацию даже маленького наказания детей, которое необходимо по Священному Писанию. Бог говорит в Священном Писании, я приказываю наказывать своих детей. Ну, буквально звучит так. Разве враг ты своему сыну, что жалеешь ему роск? Участи наказание сыну своему. Это Библия. Бог нам говорит, наказывай ребенка, ты обязан. А депутаты, безбожники, нам говорят, а мы запрещаем. И кого нам слушать, христианам? Конечно, мы будем слушать Бога. Кто бы нам чего там не запрещал исполнять заповеди Священного Писания. Тот же, кто сказал, не убей, не прелюбодействуй, не укради. Тот же сказал, наказывай сына своего. И он не сказал, наказывай свою жену. А что делают безбожники? Они объединили в рамках наказания, лицемерно объединили стариков, женщин и детей. То есть, что старика наказывают, что ребенка наказывают физически человеку, поставили на одну плоскость. Ну, то есть, это вообще извращенцы. Старика тяжкий грех поднимать руку на старика, а на ребенка поднимать руку обязанность отца. С любовью, объясняя, в чем он согрешил, и исправлять его и наказывать. Это называется наказание, указ, это вот подправка ребенка, то есть, чтобы он двигался в нужном направлении. Цари наказывали своих детей. Были, учителя имели право царей, всех царей мира и королей наказывать детей. Как бы они руководили государствами, если бы в детстве их не наказывали? Это вообще абсурд.
Здесь я с вами соглашусь, но мне кажется, что в тех семьях, где наказывают действительно с любовью, тем семьям ничего не грозит и не стоит...
Дай бог, чтобы это так было, да, вопросов нет.
А вот тех извергов, которые издеваются над своими...
Их надо сажать, без 100%, да.
Вот на них-то я считаю...
Об этом речи нет, но в законе об этом нет ни слова, понимаете? Надо было разделить, во-первых, стариков, женщин и детей в законе. Что детей обязан наказывать, а стариков не имеешь права. Разные вещи, с точностью до наоборот. Надо было разделить семьи то, что называется благополучные и неблагополучные. То есть, которые неблагополучные семьи, алкаши, наркоманы, социальное поведение. А, да, вон, занимайтесь ими, спасайте детей от уродов. А при чем тут все семьи страны? Нас что, всех уравняли с алкашами и наркоманами? С какого перепугу? Или просто нужны органы наших детей для того, чтобы был больше сбыт для трансплантологов? Потому что если отца отнимают и сажают, ребенок становится беззащитен. Он становится добычей для тех, кто хочет либо покуражиться над ним, и в сексуальном смысле, либо расчленить на органы и продать. И один ребенок здоровый $1 миллион стоит в опте, если почки, печень, зрачки, яички и так далее продавать. И поэтому это огромный бизнес. И под это все подгоняется. И это, по крайней мере, нельзя скидывать со счетов, что именно эти мотивации. С чего вдруг депутаты так возлюбили вообще безопасность женщин и детей? Где они раньше-то были? Почему тогда, когда разрешили легальную трансплантологию в июле месяце, тут же вспомнили про шлепки? Откуда такая взаимосвязь удивительная? Они кинулись защищать от меня моих детей. То есть они любят моих детей, что ли, больше? Вот эта вот публика вся депутатская. Они какое отношение вообще к моим детям имеют? И меня убеждают в том, что там это там защита интересов детей. Да них терпеть не могут. Наших детей разрешают травить по всей стране продуктозаменителями, облучать телефонами, растлевать порнографией, убивать их мозг компьютерными играми. И все это защищают депутаты и полиция. А тут вдруг прямо озаботились, давайте детей спасать у Стерлигова и его подобных. Да что такое? Вы чего? Мы их будем защищать, наших детей. Даже не сомневайтесь. Вообще ни разу не сомневайтесь. Не будет такого, что у нас пришли, забрали детей, мы пошли в газету жаловаться. Исключено. Только, только трупы наши и наших детей вы сможете забрать. Потому что наши дети будут и нас защищать. Потому что это наши дети. Мы одни семьи, одна семья. И я надеюсь, что вы правы, господин Алфимов, что правоприменительная практика будет адекватной. Я тоже очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. Но... Пока я как отец беспокоюсь, потому что принят такой закон, по которому власти не имеют права, а обязаны отнять у меня детей. Потому что я детей наказываю по Священному Писанию, как положено. И но принят такой закон, по которому они просто должны прийти и забирать у меня детей. Я уж читаю закон, я же умею читать. Зачем такой закон принимают про моих детей? Про моих детей. Это что такое?
Герман Львович, но здесь давайте согласимся, что если ребенок нормально воспитан, то ни за какой шлепок никогда в жизни он не пойдет жаловаться на своего отца, а с благодарностью на него посмотрит.
Конечно, спасибо, драгоценный мой. Так в законе нет того, что ребенок должен это сделать. Это любая соседка сумасшедшая может вообще от вольного написать, что я там измываюсь над своими детьми, и приедут и будут забирать меня для разбирательства, и если будет сопротивление, изымать детей. Вот и все. Это не обязательно ребенок будет писать. Конечно, мои дети не стукачи, они ничего писать не будут. Вот сегодня у них брал интервью, у детей брал интервью телеканал «Мир», завтра в новостях, не знаю, что там нарежут. И мои дети говорят, репортеры говорят на эту тему как раз, говорят, да вы что, вы хотите нас сиротами сделать? Вы у нас хотите отца забрать? Да он нас наказывает, потому что любит. Мы христиане, мы ему благодарны за наказание. Это говорят дети. Понимаете? А вы говорите, там дети там не напишут заяву. Они не напишут, найдется кому написать. У нас страна стукачей. Мы после сталинских времен еще не отошли.
Еще вопрос, который попросил бы вас осветить. Сегодня наткнулся, но знаю, что пост был несколько раньше у вас в Фейсбуке, про Владимира Высоцкого. 25 числа день рождения Владимира Высоцкого, и вы, ну скажем так, ну нелестно высказались про него, да?
Да, я знаю всего Высоцкого наизусть, до сих пор, к сожалению, не могу выкинуть это из головы. Я был его фанатом в юности. Он научил меня курить, пить, ругаться матом, хулить Бога, потому что я пел такие песни, которые даже сейчас процитировать не могу, богохульные, про Святаго Духа и про Пресвятую Богородицу, прости, Господи, меня грешного. И это всему научил миллионы людей безбожник, наркоман, пьяница и лицедей Высоцкий. Он прельстил таких, как я, бесчисленное количество молодых людей. Слава Богу, я на иглу не сел, по его примеру. Ограничился пьянством и курением. Как красиво он курил во всех фильмах. Как красиво он сжимал папироски. Как у всех сразу рука тянулась так же делать. Как красиво пил. А как красиво пел про пьянство и про курение. Друг, оставь покурить и так далее. Столько вреда, сколько принес Высоцкий миллионам семей, которые потеряли своих кормильцев, спившихся, от раков скурившихся, просто прогневлявших Бога постоянным богохульством, которое звучало в его песнях, которые пела и поет вся страна. Ну, большего вреда, чем Высоцкий. Я вообще не знаю, кто принес. И недаром Андропов лично курировал Высоцкого. Ему давалось бесчисленное количество выступлений. Столько, сколько выступал Высоцкий по стране, Алла Пугачева и Майкл Джексон не выступали. У Высоцкого был единственный мерз вообще в России в частное пользование. Высоцкий имел свободный выезд за рубеж куда угодно. И свидетельствует о том, то, что он не покаялся в этом, то, что он, во-первых, умер на передозе, а Господь, говорят, в чем застану, в том сужу. А во-вторых, его последнее стихотворение, по преданию его стихотворения, посвящено лицедейке и блуднице, с которой он жил, Марине Владе, где он говорит, не буду имя Господа в суе употреблять, он там его употребляет, смысл такой, что вот я предстану там на страшном суде и спою свои песни, и, там так вульгарно к Богу обращаюсь, и у меня есть чем оправдиться там типа перед тобой. То есть он умер псом. Безбожником и псом, антихристианином. И поэтому я, конечно, прошу у Бога прощения и у всех людей прощения, которых прельщал его песнями. Я пел много в то время, играл на гитаре. И это тяжкий грех на мне. Прости меня, Господи. Да, Валентин уже попрощался, да. Вот. Так, еще у нас не остается... Сколько у нас до перерыва? 30. Я вот, кстати, благодарю Александра, звукооператора нашего, он мне помогает очень в эфире, подсказывает даже всякие вещи интересные, исторические. Вот за оставшиеся 20 секунд я хочу обратить внимание всех военных на то, какую присягу они давали, которая звучит «Клянусь свято чтить Конституцию Российской Федерации». Я к вам обращаюсь. Вы ее хоть читали, Конституцию, что вы ее поклялись свято чтить? И не отдавайте жизни за эту присягу, я вас прошу. Надо менять Конституцию, и тогда давайте подобные присяги.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Так, продолжим, уважаемые. 8-800-200-9702, телефон прямого эфира. Спрашивают, когда дата Пасхи в этом году? В этом году Пасха 23 апреля. Пасха очень просто, это не верьте никому, что она сложно вычисляется. Пасха вычисляется по правилу Первого собора, который был в Никее. Следующим образом, после дня весеннего равноденствия, он всегда в один день, 20 марта, следующее полнолуние, которое наступает, и после полнолуния следующее воскресенье. То есть, по сути, она празднуется по лунному календарю, который действовал тогда, когда был распят и воскрес Иисус Христос, слава ему вовеки. И поэтому по солнечному календарю все время в разные дни, но по лунному всегда в один день. И дата Пасхи в этом году по солнечному календарю 23 апреля. Попадает вообще на 16-й, но по тому же правилу Никейского собора, если попадает на жидовский Песах, тогда нужно на неделю перенести, чтобы не праздновать вместе с распявшими праздник распятого, потому что именно они распяли Иисуса Христа руками римлян. И поэтому одновременно с Песахом праздновать христианскую Пасху запрещено специальным, и те, кто это делают, попадают под клятву, то есть прокляты. Далее, вот по поводу дочери Трампа, как раз сейчас говорили, значит, про Песах, дочь Трампа вышла замуж, говорят, Трамп там хабадник, его дочь вышла замуж за члена Хабада. Ну, слушайте, кто в наше время вообще особо спрашивает родителей, за кого выходит замуж? Вы что думаете, Трамп живет по там древним русским или английским законам, где выдавали дочерей, за кого считали нужным отцы? Дочь Трампа – это золотая молодежь. Когда он был миллиардером, она, а не президентом, вышла замуж. Она за кого захотела, за того и вышла. У вас дочери вообще есть? У кого есть? Вы, наверное, меня понимаете, что там дочери особо не слушают родителей. И это все равно, что говорить там, я не знаю... Ну, в общем, это абсурд. То есть Трамп тут вообще не в теме. То, что Трамп использовал, Трамп не хабадник, он не иудаист. И то, что он использовал, этот фактор, потому что Хабад очень мощная организация и периодически ставил дочку рядом с ее, со своим зятем во время предвыборной кампании, ну, дураком надо было быть, чтобы этого не делать. Он же, по большому счету, безбожник. И поэтому у него нет никаких там, препятствий для того, чтобы так привлекать людей, которые очень сильные позиции занимают в мире. Но я вот видел последнее видео Трампа, посмотрел его такой парад одинокий с семьей от Капитолия, несколько дней назад было. И, конечно, у меня чисто эмоционально сердце порадовалось, потому что нормальный мужик пришел к власти с красавицей, женой, со скромным нормальным парнем, который идет рядом, сынок. Видно по поведению даже, что нормальные люди. Это вообще удивительное дело. Революция, которая сейчас вот такая мировая произошла, заключается именно в том, что пришел нормальный мужик к власти в громадном государстве, в громадном, сильнейшем государстве. Пока был один Путин из нормальных, просто нормальных. Забудем о вероисповедании, о том, что там кто там что творил. Они нормальные просто по человеческим качествам. Это не пидорасы. Это нормальные отцы, это люди, которые, ну, безо всяких извращений и закидонов. Они могут совершать чудовищные ошибки, и они могут быть в аду, как и я, но попасть в ад, я имею в виду. Но это большая редкость сейчас. Сейчас посмотрите, кто правит миром. Извращенцы. А тут пришел нормальный человек с нормальной семьей традиционной. Это большое дело. И то, что дочка у него вышла за хабадника, да и за кого только дочери не выходят, Господи помилуй. Эти дочери вздорные совершенно существа, никого не слушают, никаких родителей, за редкими исключениями. Вот еще сегодня была программа про терроризм. Вот до меня я ехал в машине, слушал, и даже записал, какую глобальную идею противопоставить терроризму. Это генерал-майор Федеральной службы безопасности выступал и очень умно говорит, что тут идеологический вопрос, в том числе, надо увлечь людей другой идеей, к более мощной, более сильной, чем терроризм. Там против чего террористы борются? Почему они увлекают людей? Они борются против таких вещей, там, как растление, там, телевизор развратный, еще что-то, чипирование, мировая власть, которая делает из их страны. И они легко вербуют все сторонников. Так можно это сделать по-другому. Зачем терроризм? Что такое терроризм? Весь терроризм современный – это использование современных вооружений, самолетов, машин, биологического всякого придумок. И это и есть терроризм. Никакого терроризма там мечом и копьем не существовало и не существует. И поэтому для того, чтобы победить терроризм и одновременно победить все, против чего прельщают вот, бороться террористы, молодежь, надо вырубить электричество. Надо вырубить электричество на всей планете. И тогда не будет ни растления по телевизору, ни искалеченных компьютерными играми детей, ни чипирования, никаких там номеров, ни подготовки пришествия Антихриста для христиан. Там, ну, кто во что гораст. И это ничего не будет. Это вообще распрекрасно. И не будет никакого терроризма, потому что терроризм без электричества невозможен. Какие террористы, они с ножами, что ли, будут бегать, терроризировать там кого? Им взрывать что-то надо. Что-то глобальное делать. А глобальное только с электричеством делается. Поэтому, если мы вырубаем электричество, мы решаем проблему терроризма, и мы решаем проблемы те, против которых борется терроризм. То есть мы решаем все проблемы. Мы становимся суверенными странами. Говорят, будет мародерство, будет хаос и так далее. Я уже говорил об этом, это будет несколько дней. Так мы все погибнем, потому что уйдет вода в результате добычи подземных ископаемых. Это глобальная идея спасти человечество. Это больше идеи, чем у террористов. Там завоевать независимость там, для великих там, каких-то своих придуманных государств. Есть больше идеи спасти целое человечество от гибели в связи с уходом воды, с гибелью пчел и так далее, и так далее. То есть это защита человечества от проклятых ученых. Вот она идея, которая может охватить все слои населения, а всю молодежь активную. И не надо никого убивать. Это мы против этих убийств всех. Ведь электричество вырубить, это эти самые тарелочки стеклянные разбить на лэпах. Вообще никого убивать не надо, и все тухнет на тысячи километров. Согласитесь, это лучше, чем терроризм. Более того, это лучше, чем война. Не может быть никакой современной техногенной войны без электричества. Поэтому вот она, альтернатива всем этим идеологиям дурацким, террористическим. Богу угодное. Что такое вот электричество? Ведь мало у кого повернется язык сказать, что это от Бога, даже у безбожников. Это от дьявола. Бог не создавал электричества никакого. Это придумали колдуны в результате там огромной длительной дьявольской деятельности. А потом миллионы людей угробили на электрификацию всей планеты. На ГУЛАГе, концлагеря гитлеровские, общественные работы в США и так далее. Положили сотни миллионов мужиков для того, чтобы сделать эту проклятую электрификацию. Ну, всяко Богу угодное дело ее ликвидировать, эту электрификацию. Это вообще замечательно просто. И если тот, кто называет себя христианином, против вырубания электричества, какой ты христианин? Это что, божий, что ли? Это дьявольская придумка. Ты защищаешь дьявольские достижения. Поэтому безбожникам еще можно спорить, а с христианами что спорить? Это как со шлепками. Вот как может быть у христианина точка зрения, а с точностью наоборот, от точки зрения Бога? Бог говорит, наказывай своих детей, обязан. Как может христианин сказать, нет, это отвратительно наказывать своих детей? То есть то, что Бог сказал, отвратительно для тебя? Ты что? Какой-то христианин. Ты пес смердячий. Поэтому это все и проявляется в конкретных делах. Иисус Христос сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Это единственное определение любви к Богу, выполнение его заповедей. И наказание детей, и отношение к колдовству, в том числе к электричеству. Это четкая характеристика отношения к заповедям Божьим. И потом вы подумайте, ничего страшного в этом не будет. Будет и власть будет крепкой, и та же самая, которая была власть. Только она будет крепкой, безо всяких этих извращений. Не будет миллионов бездельников, всяких телевизионщиков, радиоработников, там, я не знаю, юристов, пианистов. Это ничего не надо будет. Люди будут трудиться. Через одно-два поколения вообще забудут, как страшный сон это дело. Будут только помнить лидеры мира, что опять нельзя впасть в эту опасную штуку, потому что будут видеть перед собой обмелевшие реки, потому что реки больше уже не станут. Уже как вот ручьи текут, вот хотя бы такое осталось, чтобы мы выжили. И это будет постоянное напоминание всем поколениям, до чего доводит человечество и может довести проклятая наука. Все это колдовство, алхимия, физики, химики, генетики, биологи, которые сейчас вон свинью с человеком генетически скрещивают. Их надо остановить. В этом глобальная идея человечества. Именно в этом главное будущее человечества или будущего не будет вообще. И, конечно, я не говорю о духовной стороне, потому что только тот, кто обратится к Богу, тут может быть вразумлен Богом. Я сейчас обращаюсь к единицам, кто меня слушает. Не к толпам, а к единицам. Потому что кого Бог хочет наказать, того он лишает разума. И безбожникам это бессмысленно объяснять. Но есть люди, которые... Всегда малое количество людей что-то делают. Прежде всего, спецслужбы. Я обращаюсь к спецслужбам. Джентльмены, подумайте, о чем я говорю. Это спасение всего человечества. И вот то, что генерал-майор говорил в предыдущей программе, я вот к нему и обращаюсь, генерал-майор ФСБ. Обращаюсь к вам, уважаемые. Надеюсь, что если вы не слушаете, ваши коллеги вам это передадут. Напоминаю, что завтра у нас мастер-класс в Слободе в 12 часов. Приезжайте, подробности о мастер-классе посмотрите ВКонтакте, дресс-код, там как проехать и так далее, на Герман Стерлигов. И я желаю вам всего самого наилучшего. Слава Иисусу Христу. До свидания.
«Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым. Дежурный.